Из книги «Стихи и проза», изданной в 92 году. Отрывок из автобиографической прозы «Большая полянка». «Родина моя, Большая полянка. Наверное, никогда не забуду свое исходное положение в пространстве. Большая полянка, дом 10, квартира 2. Родина моя, Купола, Ударник, Москва-река, Ордынка, Якиманка. На Якиманке жил наш городской сумасшедший по кличке Груша. У него была вытянутая продолговатая голова и странная манера приседать через каждые несколько шагов. Он шел торопливой, подпрыгивающей походкой и вдруг садился на корточки и озирался со счастливой улыбкой. Так, приседая, он добирался до магазина. Послевоенный магазин, костыли, палки, культяпки, хриплые голоса, орущие дети, а возле прилавка безмятежно сидящий на корточках Груша. И никто его не гнал, не бронил. Магазин назывался «Инвалидный». В него стекались инвалиды со всей округи. Но я была уверена, что он звался «Инвалидный», потому что по обеим сторонам прилавка стояли однорукие скульптурки мальчика и девочки. У каждой на локте уцелевшей руки висела корзинка с фруктами. И оба, слегка откинув голову, любовались тем, что держала некогда существовавшая рука. Очередь, духота – все мне было нипочем, потому что я, как зачарованная, глядела на гипсовых детей. Мне казалось непостижимым, что такие нарядные и красивые, они – калеки, инвалиды, как и те, что стояли рядом со мной на костылях и культяпках. Не дико ли, что я жалела не живых убогих, которыми кишмя кишел мой тогдашний мир, а безвкусных, раскрашенных кукол, и утешалась лишь тем, что мысленно возвращала им руки, а в руки давала все, что могла вообразить – виноградную кисть, яблоко, кулек любимых конфет-подушечек. Хорошо было сосать подушечку и не спеша проходными дворами возвращаться из магазина к своему серому четырехэтажному дому. Вот и он. Два окна на первом этаже, котельная под окнами. Едва я входила в квартиру, передо мной вырастала толстая неряшливая соседка с вечным полотенцем вокруг головы. «Ларочка, не хлопай дверью, ты же пионерка, а у меня мигрень», — плачущим голосом говорила она. Туберкулезный муж ее походил на тень. Лицо его было столь узким, что казалось лишенным фаса. Как ни погляди, профиль, запавший глаз, темное подглазие, худая фиолетовая щека. Я засыпала и просыпалась под его шарканье, кашель и кряхтение. Мне казалось, что я с ним как-то таинственно связана, потому что из-за него меня постоянно таскали на перке и называли бациллоносителем. Их дочка Верочка, инвалид от рождения, нежно меня любила и, едва заслышав мои шаги, громко и требовательно звала к себе в комнату. Эта Верочка, 30-летнее существо с белыми младенческими конечностями и блуждающей улыбкой, была прикована к инвалидному креслу. Когда я входила, она пыталась сосредоточить на мне свой плывущий взгляд и принималась расспрашивать шепеляве и брызгая слюной. «Ну как ты учишься? Хорошо? Правда хорошо? Ты умная, ты хорошая девочка». От Верочки пахло молоком, как от младенца, и затхлостью, как от ветоши. Идиотка Верочка, туберкулезный отец ее, заплеванный туалет, засиженная мухами лампа на кухне. Исчезни хоть что-нибудь из этих жутковатых вещей, и образовался бы, наверное, пробел, зияние. Любая нелепость, любое уродство быта, существующее изначально, становится приметами устойчивого, незыблемого мира. На планете беспредельной два окошка над котельной. Это дом давнишний мой. В доме том жила ребенком. Помню ромбы на клеенке. Помню скатерть с бахромой. Скинув валики с дивана, спать укладывали рано. И в умолкнувшем дому где-то мыслями витала и в косички заплетала на скатерке бахрому. Мне казались раем сущим гобеленовые кущи, пруд, кувшинки, камыши, где изъеденные молью меж кувшинок на приволе плыли лебеди в тиши. Стало пылью, прахом, тленом то, что было гобеленом с лебедями. Но смотри, по стеклу стучат ладошки, а войдешь — стоят галошки с байкой розовой внутри. Старый книжный шкаф моего детства. В нем множество книг, некоторые без обложек. Листаю страницы, нюхаю их, гляжу на пометки, читаю и проваливаюсь в неведомый мир. Меня морочат непонятные страсти и судьбы. Читаю до рези в глазах, а потом, очнувшись, с трудом стряхиваю с себя чужую жизнь. Две книжных полки шкафа отведены маленьким стихотворным томиком. Открываю их наугад. Выбираю, что покороче, и читаю, шевеля губами. Все отнял у меня казнящий Бог. Отнял, казнящий, жутко. Но какие загадочные слова. Они не пугают, а завораживают. Открываю толстую тетрадь, беру карандаш и ластик. Долго грызу карандаш, ковыряю ластик, тычу в него грифелем, и какие-то смутные чувства переполняют меня. Наконец, решившись, пишу первые слова. В доме на песчаной справляли новоселье. Пишу долго, увлеченно, боясь кончить и мечтая о конце. Пишу простенький рассказ об одной семье. Там семейные ссоры, дни рождения, плохие отметки, примирение, счастливый конец. Кончив, испытываю чувство облегчения. Пробегаю глазами по строчкам. То ли я хотела написать, сама не знаю. Но зато, как чисто написано, ни одного зачеркивания. Все, что не нравилось, я стирала ластиком. Приятно зажать в ладони всю толщу исписанных страниц. Во сколько написала. Но главное еще впереди. Я понесу этот рассказ в самый заветный дом моего детства. Там живут друзья моего отца, оставшиеся нам с мамой по наследству еще с довоенных времен. Я всегда вижу этот дом зимой, заваленный снегом переулок, погребенные под снегом деревянные домики, длинная дощатая лестница, у подножия которой веник. Мы с мамой сметаем снег с обуви и идем наверх. Толкаем одну из дверей и попадаем в игрушечную переднюю, где на плитке жарится яичница с ломтиками черного хлеба. Эта передняя отделена от остальной части комнаты длинными шторами. Раздвигаем шторы и входим в комнату, посреди которой деревянный столб, вросший в пол и потолок. Кажется, что лишь усилием этого столба заставили крышу дома приподняться и выделить место двум пожилым людям. И они так обрадовались обретенному пространству, что бросились холить и нежить каждый его сантиметр. Набили полочек, расставили книг, развесили картины, поставили у стены пианино. Верх столба разрисовали замысловатым узором, а пониже набили полки для книг. В этой комнате работают, пишут книжки про писателей и музыкантов. Я люблю хозяев этой комнаты, люблю читать здесь свои рассказы. Мне нравится, как тетя Лиза всхлипывает от умиления, едва я начинаю читать, а дядя Леша тихонько покрякивает и барабанит пальцами по столу. «Ну-с», — говорит он, когда я кончаю, — «молодец, Ларка, шпарь дальше». Тетя Лиза обнимает мою голову и прижимает к груди. Потом начинается то, что я люблю больше всего. Мы с дядей Лешей забираемся в самый угол дивана. Я сажусь к нему на колени, и мы принимаемся сочинять сюжеты. Он начинает, я продолжаю, и наоборот. Он выдумывает невероятное и обрывает свой рассказ в самом интересном месте. «Ну-с, продолжай», — говорит он мне. А потом рядом с нами ставят низенький столик, и мы пьем чай. На прощание я обнимаю дядю Лешу за шею и говорю: «Я вас люблю, блаженски». А потом того дома не стало. Не стало и тех людей. И не тогда их не стало, когда они умерли, а гораздо раньше, когда они напечатали все свои труды и переселили в шикарную квартиру, став ее важными и чопорными хозяевами. Но заветный дом жив. Я поднимаюсь по несуществующим ступенькам давно снесенного дома и прошу тетю Лизу: «Сыграйте, пожалуйста, вальс Грибоедова». А потом дядя Леша снимает с пюпитра старинные ноты, на которых написано «Грибоедов», два вальса, делает на них надпись почерком Грибоедова: «Моей любимице на добрую память». И снова март. И глаза ломят от света, и птицы поют. Я хожу с сыном по улицам своего детства. Вот и переулок, куда бегал на уроки музыки. В какое окно стучало? В это? Нет, кажется, в то. Как теперь определить? Окна наглухо забиты железными щитами, и двери тоже. Видно, дом готовит к сносу. Заколоченные окна, укор мне. Я так и не разгадала их тайны. Но помню дыхание и запах этого дома, и как западали клавиши рояля моей учительницы, и как она трясла мою кисть и требовала: «Свободней руку, свободней». «Свободней руку», — говорит молоденькая учительница музыки моему сыну. И он карабкается по тем же нотам, по каким когда-то карабкалась я, срывается и карабкается снова.